Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Почему одни общества выживают, а другие умирают» и «Петербургские мемуары. Факты и мифы». Во второй части передачи «Обрыв Гончарова» на сцене Художественного театра имени Чехова. В Петербурге прошел второй литературно-художественный фестиваль «Петербургский текст. Петербургские мемуары. Факты и мифы», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Прежде всего, стоит сказать, что само понятие «петербургский текст», введенное в обиход известным филологом Владимиром Топоровым, до сих пор вызывает споры. Что это такое? Тексты, написанные в Петербурге, или тексты о Петербурге? Входит ли туда все написанное в Ленинграде и о Ленинграде? Могут ли, наконец, мемуары считаться частью петербургского текста? На конференции, которая была существенной частью фестиваля, доклад о мемуарах на примере замечательной книги художника Эдуарда Кочергина «Крещённые крестами» сделал филолог Вадим Левенталь.
Книга о событиях, которые реально происходили в его жизни, там, когда он был маленький. Тем не менее, эта книга совершенно четко анализируется как художественное произведение. В частности, она вполне ложится на структуру волшебной сказки, которую в свое время разбирал великий наш петербургский литературовед Владимир Яковлевич Проб. Такое странное сближение. Да, это реальная жизнь, но тем не менее, в книге это совершенно четкая структура художественного произведения. Может быть, успех мемуариста, пишущего свою автобиографию, будет зависеть от того, насколько искусно он именно будет следовать этому архетипическому сюжету. Получаются классные мемуары.
А петербургский текст только о Петербурге бывает?
Да, конечно, естественно.
В этом сомневается один из организаторов фестиваля, директор по развитию Ассоциации «Живая классика», литературовед, профессор Петербургского университета Александр Большев.
Это довольно спорная точка зрения. Как раз вот доклад Петра Бухаркина о петербургском тексте, он анализировал одно письмо фон Визина, считая, что это как раз вот некий исток. И мы говорили о книге Владимира Николаевича Топорова, который и придумал петербургский текст. Вот мы говорили о причинах необыкновенного успеха, необыкновенной популярности.
Это идея, да?
Это идея петербургского текста, за нее все ухватились. То есть это понятие необыкновенно популярно, но, с одной стороны, в книге Топорова содержатся четкие структуралистские научные дефиниции, а с другой стороны, он часто переходит на условно-поэтический язык. Мне кажется, что вот эти вот четкие формулировки, научные дефиниции, они не так убедительны, как рассуждение Владимира Николаевича о петербургском тексте, как о каком-то духовно-мистическом резонансном пространстве, по которому бродят какие-то тени литературных персонажей. Это больше увлекает, чем четкие определения.
Зато у Александра Большева есть ответ на вопрос, почему мемуары являются частью петербургского текста.
Мемуарист всегда привносит сюжет в хаос своих воспоминаний. Все мемуарные тексты в той или иной степени сюжетны, нарративны, и об этом очень убедительно и интересно говорил профессор Аверин. Каждый мемуарист фактически оказывается художником, романистом, и иначе невозможно. Жизнь бессюжетна, говорил профессор Аверин, жизнь хаотична. Но если адекватно этому хаосу вспоминать и фиксировать воспоминания, то это будет никому не интересно. Вот то же самое происходит, по-моему, и в ситуации, когда человек припоминает и пытается как-то зафиксировать, записать свои сны. На самом деле, на мой взгляд, сон – это нечто абсолютно хаотичное, неупорядоченное. Но утром мы начинаем вспоминать,
структурировать,
и получается сюжет, который мы начинаем уже интерпретировать. И если мемуар будет бессюжетен, то он будет никому не интересен, и у него не будет читателей. Другое дело, что здесь возник вопрос, как отличить жизнь, бессюжетную жизнь обычного человека от жизни сюжетной, от жизни избранного высшими силами человека. Это невозможно. Вот Набоков, который все время писал об узорах своей биографии, он заблуждался или нет? Или действительно были какие-то узоры? Вот он настаивал на том, что если какие-то события повторяются, рифмуются, то значит действительно существует некий текст, некий сюжет.
Несколько хаотичное впечатление от фестиваля и конференции у историка литературы Бориса Фризинского. Впрочем, он считает, что такие мероприятия очень нужны.
Ну, литературная жизнь, во-первых, должна быть какой-то, несомненно. И важно, что здесь молодежи много, иначе литература помрет.
Ну, а вот петербургский текст, все-таки есть ли такая вещь? Или это вот придумано для того, чтобы поговорить?
Это до некоторой степени, конечно, придуманные вещи, потому что под определение, которое, например, Битов давал некой сумасшедшинке, без которой это немыслимо, город отчасти сумасшедший, но ведь он и не сумасшедший тоже. Конечно, ссылаются на книгу Топорова и так далее, но много здесь придуманной теории, и люди упиваются потоком слов, мыслей и так далее, и так далее. Во всяком случае, если говорить о советском периоде, то почти не было такого. Ну, я исключаю андеграунд, потому что это
все... Бриутов еще все-таки.
Да, конечно, конечно.
А Бриутов внесли свою сумасшедшинку, точно.
А знали ли их тогда? Нет.
А может быть, это не так важно, что знали или нет? Они были.
А если они были замкнуты, зажаты, и это не распространялось. Это, собственно, пришло в 60-е годы, в литературу вернули. И это генерировало очень многое в ней, разумеется. Но это с таким 30-летним опозданием.
Ну, смотря что такое время. И кто нам сказал, как именно складывается текст? Непрерывно, прерывисто?
Разумеется, впоследствии десятилетия сглаживаются, и все существует иначе. И карта литературы совершенно меняется. Но когда мы говорим исторически о том времени, мы должны воспринимать литературу в том виде, в каком она открыто существовала. Потому что на литературный процесс, который всегда есть, правда, а Бериуты не влияли. Влияние их оказалось более поздним. Другое дело, что они в литературе существуют как таковые, безусловно. И стихи были замечательные, фигуры очень крупные и неоднозначные.
Вот еще одна проблема. Входит ли в условный петербургский текст то, что было скрыто от современников? То есть проблем обозначено много.
Спасибо Татьяне Вольцкой. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Последнее лето в европейской части России продемонстрировало уязвимость цивилизации. Так что книга Джареда Даймонда «Коллапс. Почему одни общества выживают, а другие умирают». Она не только про древних майя, чьи города заросли джунглями, и вымерших от голода и холода скандинавских колонистов в Гренландии. Она про нас с вами. Во всяком случае, так считает Илья Смирнов.
Так считает прежде всего сам автор. Орнитолог по основной специальности, а по убеждениям один из руководителей Всемирного фонда охраны дикой природы. Цитирую. «Хотя я люблю птиц Новой Гвинеи, гораздо больше я люблю своих сыновей, жену, друзей, гвинейцев и других людей. Я занимаюсь вопросами экологии скорее потому, что вижу их значение для людей, чем потому, что это нужно птицам». Конец цитаты. Сейчас естествоиспытатели, особенно биологи, активно вторгаются в общественные дисциплины. Поначалу я их там приветствовал. Но оказалось, они тоже бывают разные. Некоторые по партийной линии заткнут за пояс любого профессора ВШЭ. Даймонд, слава богу, не из таких. Вот эта объемистая книга издательства АСТ междисциплинарная, поскольку экология междисциплинарна по определению. Я оцениваю со своей колокольни. И могу сказать, что материал изложен вполне корректно, с пониманием сложности проблем и с уважением к историкам, которые специально занимались каждым из 15 обществ, привлекших внимание Даймонда. На самом деле их больше, потому что, например, гренландская трагедия рассматривается через сравнительный анализ. Почему скандинавы вымерли, а их соседи-эскимосы в тех же условиях нет? Перечислю главные пункты на пути нашей экологической экспедиции. Остров Пасхи, другие несчастливые Тихоокеанские острова Мангарева, Питкерн, Хендерсон, земледельческие культуры индейцев США, майя Древнего Царства или иначе классического периода, скандинавские колонии в Гренландии, Руанда, Гаити, Исландия, Тикопия, Япония как раз при династии Токугава, Новая Гвинея, современные Австралия, Китай и американский штат Монтана, где повторяются чеховские сюжеты. Им тяжело видеть, как земля, которую они любили и возделывали на протяжении 60 лет, делится на 5-акровые участочки, но рост цен позволяет даже маленькую ферму продать за $1 миллион. Заметьте, в книге представлены как трагические сценарии, когда люди упорно уничтожали условия своего собственного существования, вплоть до гибели культуры, вместе с большинством, а порой и со всеми ее носителями. Так и оптимистические варианты, со счастливым, или, поскольку речь идет о современности, с открытым финалом. Никакой обреченности. История, с одной стороны, подчинена закономерностям, в том числе, естественно, научным, связанным с климатом, плодородием и так далее. С другой стороны, в рамках установленных законами люди в состоянии управлять своей судьбой. Это подход настоящего историка. Еще хотел бы поблагодарить переводчиков за редкое по нынешним временам качество работы. Жаль, что не могу персонально по имени-отчеству. В выходных данных обозначено перевод с английского О. Жаден, А. Михайлова и Николаев. Но в любом случае спасибо. При желании, наверное, можно придраться к каждому из сюжетов, к численности населения городов государств Майя или феодальной Японии, к оценкам, может быть, и впрямь завышенным, качество гренландской архитектуры, к умозрительным реконструкциям пищевых табу у тех же гренландцев, почему они все-таки не ели рыбу. Может быть, просто не удалось поймать. Но по этим вопросам нет согласия между узкими специалистами. Вот Япония при Токугава, мы ее недавно изучали по монографии Нелли Федоровны Лещенко. В японской историографии нет единого мнения относительно численности населения, а разброс в 1.5 раза. И эта страна с отлаженной бюрократией, не Соломоновы острова. Естественно, при такой широте временной и географической, как в книге «Коллапс», неизбежны шероховатости, но будь автор не биологом, а историком, их набралось бы не меньше. Ну, пометил я для себя карандашом еще пару явных ошибок, скорее даже оговорок на 750 страниц.
Напомните, пожалуйста, в двух словах, что стряслось на острове Пасхи, потому что в школе этого не проходили, а в литературе для взрослых много прочесть много чего, что статую поставили марсиане вокруг космодрома, самая знаменитая версия.
Изначально остров Пасхи – рай земной. Леса, изобилие птиц, морской фауны вокруг, но лес был изведен полностью. Соответственно, люди лишились дров, материалы для изготовления каноэ, с которых можно ловить рыбу, дикорастущих съедобных плодов. Уничтожение лесов привело к эрозии почвы и снижению урожайности культурных растений. Вместо мяса в прежние времена, добываемого с помощью охоты и рыбной ловли, островитяне перешли к человечине. И хотя крысиное мясо оставалось некоторым дополнительным источником белка, численность населения сократилась примерно на 90%.
Как я понимаю, результат достигнут был без техники, голыми руками.
Каменными орудиями в голых руках и человеческой силой за неимением лошадиной. Есть такое мнение, что первобытные предки жили с природой в гармонии. Смотри киносказку «Аватар». Нет. Профессор Даймонд показывает, что это была за гармония. Далее, многие считают, что для окружающей среды опасно только товарное производство при капитализме. Ну, потому что на продажу. Теоретически, вроде так и должно быть. Сам столько мяса не съешь, сколько можно в рефрижераторе гнать на экспорт. А на практике натуральное хозяйство тоже очень эффективно по части самоуничтожения.
То есть нет простых решений и готовых рецептов.
Совершенно верно. Вот один остров, поделенный на две страны – Доминиканская республика и Гаити. А результаты принципиально разные. Главное достоинство книги – то, что автор подходит к каждой ситуации как к новой, без готовых клише и идеологической предвзятости. Вот с одной стороны, он вроде левый. Признает, что в классовом обществе у элиты и простолюдинов разные интересы, образ жизни, в конце концов, просто разный рацион питания. А престижное потребление и монументальные амбиции правителей – это очень важный разрушительный фактор. Ну, поясняю. Ресурсы, изъятые из окружающей среды, уходят не на что-то полезное, а на очередной газоскреб, в котором нет никакого смысла, кроме вельможного чванства. Далее Даймонд разбирает так называемое рациональное поведение, которому посвящено много трескучих слов в учебниках псевдонаук, пришедших у нас на смену научному коммунизму, экономикс, менеджмент и прочее, и показывает, насколько это все рационально на самом деле. Пилим сук, на котором сидим, в надежде выгодно продать опилки. С другой стороны, автор вроде как правый. Он не склонен преувеличивать классовые противоречия, рассматривает каждое общество как целостный организм, в котором первые на последних похожи. Помните, мы несколько лет назад обсуждали историю московской архитектуры и отмечали, что интеллигенция, которая осуждает Лужкова, сама в собственных квартирах воспроизводит тот же самый продвинутый дизайн. В книге можно даже встретить сочувственные отзывы о некоторых транснациональных компаниях, например, о «Шевроне», чье месторождение Кутубу функционирует как строго контролируемый национальный парк. С левой точки зрения это жуткая крамола, ведь ТНК, ну, по определению враги природы, правда? Или гаитяне совершили успешную революцию, перебили олигархию, разделили плантации на маленькие фермы. Результат. У них сохранился 1% лесов, у доминиканских соседей по острову 28%. И, соответственно, доход на душу населения в Доминиканской республике выше в 5 раз.
А каким образом удавалось остановить сползание к коллапсу?
Опять же, нет общего алгоритма. Иногда срабатывает коллективное сознательное снизу. Иногда политическая воля сверху, диктатора, с других точек зрения, может быть совершенно несимпатичного. Вот доминиканский президент Хоакин Балагер отправил на защиту леса войска. Военные разрушили бульдозерами роскошные дома, построенные в национальном парке, а браконьеров просто стали отстреливать. Комментарий автора книги. «Мы подсознательно ожидаем от людей, что они окажутся только хорошими или плохими. Нам трудно признать, что люди противоречивы и представляют собой мозаику качеств. Но путь в сторону от пропасти тоже не усеян розами». Не к ночи надо рассказывать, как регулировали численность населения до того, как были изобретены нормальные противозачаточные средства.
Вот замечательный вопрос, который задавали автору книги студенты на лекции. О чем думали островитяне, когда рубили последние пальмы?
А москвичи о чем думают? Просится в качестве приложения к коллапсу небольшая, очень внятная работа доктора географических наук Бориса Борисовича Радомана «Автомобильный тупик России и мира». Все разложено по полочкам. И что, это подействовало на кого-нибудь? Пока жестяные коробки на колесах стоят в пробке, посчитайте, из 10 штук в 8, если не в 9, упаковано по одному человеку. Если так будет продолжаться, то можно срубить все леса и парки, Москва-реку заасфальтировать. Но места жестянкам все равно не хватит. Теоретически это понимают. А практически, осудив Путина за Химкинский лес, бегут покупать следующую жестянку. В долг берут, чтобы умножить их число. А завелись лишние деньги, так возьмут и несколько на семью. Дочки, внучки и жучки. Ну не может же инновационный студент ездить на лекции в метро, правда? Вот здоровый мужик не может же сходить за покупками с рюкзачком. Не дай бог, у него от перенапряжения отвалится самое главное – обвисший живот и второй подбородок.
Мне приходилось бывать в некоторых странах, где потребляют очень много, но воздух и вода чище, чем в Москве, вот, например, в Швейцарии.
На этот вопрос Даймонд дает математически выверенный ответ. В среднем житель США, Западной Европы, Японии потребляет в 32 раза больше таких ресурсов, как горючее, и производит в 32 раза больше отходов, чем житель третьего мира. Если не рубить лес в Монтане, то где его рубить? Защитив своего зеленого друга, при неизменных или даже возросших аппетитах на древесину, мы должны уничтожить друга чужого. Схема, кстати, прямым образом затрагивает Россию. Таким образом, экологические проблемы просто переносятся в другую страну. Но ведь атмосфера у нас общая, планета общая, и она также, цитирую, «затеряна в космическом пространстве, как остров Пасхи в океане». Нам некуда бежать.
Илья, а в книге есть конкретные предложения? Вечный вопрос, что делать?
Вы знаете, в обобщающих работах современная часть, как правило, самая уязвимая. Профессор Даймонд хвалит древних правителей за решительность, но собственные его указания очень осторожные, местами даже наивные. Например, не покупать товаров от экологически неблагонадежного производителя. Во-первых, сейчас права собственности так запутаны, где чей товар черт ногу сломит. Во-вторых, не может же покупатель объехать весь мир с инспекцией. Он должен верить на слово. Кому? Журналистам. Дальше рассказывать. Читаешь в газете рецензию. Потом приходишь в кино или в театр и видишь ничего похожего. По некоторым особо культовым спектаклям процент заказухи зашкаливал за 90%. И почему экологическая журналистика должна быть честнее? Там что, меньше денег крутится? Но вместо того, чтобы мучиться выбором, можно ведь просто не покупать. Знаете, есть такой термин «грубый, но точный» – существительное, образованное от слова «потреблять». Так вот, мыслящий человек может перестать заниматься этим самым на букву «П». Покупать только то, что действительно нужно, освободив свое сознание от дебилизирующих мантр, типа «в этом сезоне носят», «обновить интерьер». Если семья собирается за тем же столом, за которым сидели дед и бабка, в этом нет ничего дурного, кроме хорошего. Как здесь в книге сказано, пересмотр ценностей. Ведь в основе глобальных разрушительных процессов лежит базовый принцип, уже фактически как религиозная догма, что смысл человеческой жизни в бесконечном самоублажении. И тот, кто решительно отвергнет эту глупость, тот, я уверен, возглавит движение к прогрессу в 21 веке. Причем важно не просто декларировать «мы против», но показать в жизни пример, ну, как в свое время Христос или Че Гевара. Если бы священнослужители принимали всерьез свои учения, они бы объяснили людям, что, например, брать в долг можно только в крайнем случае, в таком крайнем, когда ну, и голубя не стыдно поймать на улице, чтобы съесть. А тот, кто дает деньги под проценты, страшный грешник. Доход от ростовщичества с точки зрения любой традиционной конфессии ничем не лучше дохода от проституции. Это очень важный вопрос, ведь потребление в кредит – важнейший элемент той глобальной финансовой машины, которая одной загребущей клешной уничтожает природу, а другой – душу человеческую. Но священники-то дружно молчат.
Вы слишком многого от них хотите, а вообще хочу вам заметить, что людям свойственно стремление к комфорту. Кому-то надоели старые обои, а многим комфортнее хотя бы в пробке, но в своей машине.
Пожалуйста. Но в таком случае не надо искать врагов живой природы в Кремле или на Уолл-стрит. Ищите их в зеркале. Если вам так жизненно важно, чтобы все время было модненько и комфортненько, значит, это ваше сознательное решение – дышать смрадом и питаться суррогатами. Вы его приняли за себя и за внуков, которым оставите в наследство асфальтовую пустыню, посыпанную мусором, вместо зеленой планеты.
Вот такой вариант ответа на вопрос, о чем думали островитяне, срубая последние пальмы. С Ильей Смирновым мы разговаривали про книгу Джареда Даймонда «Коллапс. Почему одни общества выживают, а другие умирают». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Востребовано ли наследие Льва Толстого в современной России? Об этом говорим с протоиереем Михаилом Ардовым и директором музея-усадьбы «Ясная Поляна» Владимиром Толстым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Москве в организованном националистами русском марше по случаю Дня народного единства участвовали около 10 тысяч человек. Такую цифру, по данным корреспондента «Радио Свобода», назвали сотрудники правоохранительных органов, следившие за акцией. В Москве проходит прощание с бывшим премьер-министром России Виктором Черномырдиным, скончавшимся в среду на 73-м году жизни. Сообщается, что прощание продлится до утра 5 ноября. В этот день бывший премьер-министр будет похоронен на Новодевичьем кладбище. В Барнауле открыт памятник жертвам политических репрессий. В церемонии приняли участие известные российские политики, общественные деятели и предприниматели. В подмосковном Хотьково состоялся митинг возле здания местной администрации, участники которого потребовали запретить проживание в городе иностранцев. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин считает неэффективной нынешнюю тактику сил НАТО в борьбе с боевиками в Афганистане. Выступая в Нью-Йорке, Чуркин заявил, что Россия и другие страны-участницы Организации договора о коллективной безопасности обеспокоены нарастанием нестабильности в ранее относительно спокойных северных афганских провинциях. Президент США Барак Обама организует 18 ноября в Белом доме встречу лидеров Демократической и Республиканской партии в Конгрессе. Сообщается, что Обама планирует обсудить с законодателями ряд экономических вопросов, в том числе сокращение налогов и выплаты безработным. В Ираке в четверг в результате нападения на местных чиновников и военнослужащих погибли 5 человек, 15 ранены.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте «Обрыв Гончарова» на сцене Московского художественного театра имени Чехова. Торжественная церемония награждения лауреатов завершился в Москве фестиваль «Сезоны» Станиславского. И одна из наград вручена Ольге Яковлевой, великой актрисе, лучшей актрисе лучшего театра, театра Анатолия Васильевича Эфроса. Только что она вышла на сцену художественного театра имени Чехова в спектакле «Обрыв». Его поставил Адольф Шапира. Несколько лет тому назад он был председателем жюри «Золотой маски». И тогда почти все премии достались «Захудалому роду» инсценировки Романа Лескова в студии театрального искусства. Теперь сам Шапира поставил «Обрыв» и вышел второй после «Захудалого рода» спектакль о бабушках, больших грешницах и великих праведницах, без которых все бы давно обрушилось, а с ними устоит.
Образцы давно даны. Мы что-то выдумываем. Новое, свое, особенное.
Значит, ты не веришь в прогресс?
Да как не верить? Мелочь, на которую рассыпался современный человек, исчезнет. Мы и заблудились. Растеряемся. Вернемся, обретем себя.
А вы все такая же чудесная, скажет бабушке Райский. И его слова мы обратим к самой Ольге Яковлевой. И благодаря дивной мелодии ее речи легко запомнит всякий зритель простые вещи, на которых настаивает Татьяна Марковна. Например, что не надо жаловаться на несчастье, не то судьба накажет, и что все намерения сбудутся, только если Бог даст. С такой женщиной никакие обрывы не страшны. Актерский ансамбль в спектакле слажен, даже небольшие роли, я бы сказала, вкусные, объемные, живописные. Отлично играют Райского и Волохова, Анатолий Белый и Артем Быстров. Несколько раз подряд Адольф Шапира обращался к произведениям, связанным с образом дворянского гнезда. «Отцы и дети», «Вишневый сад», теперь «Обрыв». И с этой темы мы начинаем разговор.
Я думаю, истоки этого интереса следует искать в детстве, в юности. Представить себе жизнь молодого человека в Советском Союзе, да, в советской школе, где одни мысли в основном направлены за окно, да. И вообще казалось, что ничего, что рассказывают учителя, даже учитель по географии, про дальние страны, про другие континенты, иногда такая возникала мысль, что, а может, это все выдумки, может, тебе просто это пудрит мозги. Как ни странно, какая-то другая жизнь возникала из книг, как я начал свою библиотеку. Вот она начиналась там, том первый Лермонтова «Смерть гладиатора», да, «Бушует буйный Рим». И уже это была некая тяга к какой-то, так сказать, другой реальности, к другой жизни. Сначала это было вот на таком уровне, а потом это оформлялось по-разному и с разных сторон. Появились трофейные фильмы, какой-то «Мост Ватерлоо». Ведь до сих пор же англичане ничего не понимают, когда люди в возрасте, приезжая в Лондон, почему-то говорят, что они хотят именно идти на этот мост. А дело в том, что это стало частью мечты, частью представления о другой жизни, идущей от Вивьен Ли, от Лоренса Оливье. И также очень мощное влияние литературы. Ну, качество людей, если вот можно так сказать, качество человеческой породы, до тебя доходило, что есть какая-то другая человеческая порода, или, банально говоря, там, культура чувств, да, а потом это уже не в юношестве, а в молодости возникла на другом уровне. И для меня это шло от Марии Осиповны Кнебель. Представление о том, что такое художественный театр, и что это была за культура, что это было за явление, оно возникло не столько от книг или от описаний того, как играл Качалов, а от того, как слушала Мария Осиповна, как она умела вести разговор, как она умела общаться. И вот представление об этой культуре у меня шло через пластику ее, через пластику, через взгляды, через иронию. Сам образ Марии Осиповны, умение проживать невзгоды, незабываемый стоицизм. Словом, вот от породы человеческой. Мне кажется, что именно там сосредоточены основные конфликты и нашего времени, и то, что происходит с миром и с Россией. Сейчас мы говорим как будто бы о сословии, да, но на самом деле на нашем уровне это сомкнулось с тем понятием, ну, которое мы условно называем интеллигенцией, да. И я большинство своих спектаклей, особенно последнего времени, ставлю именно об этой среде. Когда я, скажем, поставил «Дети солнца», то несколько известных критиков даже написал в своих рецензиях, мол, чем занимается вообще интеллигенция, которой давно нету, и никому она не нужна, и она себя исчерпала, и так далее. Но когда я прочитал эти суждения, я и подумал, что действительно, может, уже интеллигенции нету.
Нас учили в связи с несколькими произведениями такому словосочетанию «лишний человек». Конечно, в связи с «Обрывом» я говорю в первую очередь о Борисе Райском, которого можно так или иначе определить как лишнего человека. И, кстати говоря, этот образ Райского мне всегда был не очень понятен. То есть, с одной стороны, он интеллигентный человек и во всех отношениях привлекательный, с другой стороны, человек, который как будто бы в жизни, ну, в общем, не участвует. То есть как будто бы все умеет и ничего не отдает.
Ну, мне определение «лишний человек» не нравилось с того времени, как я о нем узнал. Что значит «лишний человек»? Лишних людей не бывает, как в природе не бывает лишнего существа. Что касается Райского, действительно сложный персонаж, и мне кажется, что тут заключается в том и интерес, что это человек кризисного времени. Чехов в письме к Суворину, это было перед тем, как он написал «Иванова», самое страшное в жизни – отсутствие основополагающей идеи. Вот отсутствие основополагающей идеи и приводит к появлению вот такого существа, как Райский. Он мечется, он за все хватается, он ищет свое место, хочет себя выразить через живопись, хочет выразить себя через письмо. Но вопрос в том не через что, а что выражать. А вот что выражать, он не очень-то и знает, и понимает. Самое интересное, что к концу романа это самоосознает. Это человек на пограничье, так сказать, эпох. Когда он разуверился в старых добродетелях, а новых, как известно, так сказать, не бывает, а поиск новых ни к чему не приводит. Поэтому он персонаж мало симпатичный, что ли, но в то же время в нем видишь отражение очень многих людей, которых ты встречаешь сейчас. Думаю, что на меня Наталья Дмитриевна Солженицына не обидится. Дело в том, что по моей просьбе она познакомила меня с замечательными заметками Александра Исаевича о романе «Обрыв Гончарова». Они еще не опубликованы, поэтому я не могу о них долго говорить, но я знаю, что когда это будет опубликовано, это будет большое открытие. И он, конечно, более жестко и резко относится к Райскому, чем я, скажем, или многие зрители. Но поскольку я вижу этих людей вокруг себя, и, может, даже являюсь частью их, наверное, и они на меня воздействуют же каким-то образом, то мне казалось, что мы видим в этом персонаже отражение себя. Все русское искусство строится на сочувствии, на персонификации себя с героем. Я думаю, что если бы Брехт переписал «Обрыв», он бы сделал это по-другому и резко. И поэтому некое чувство неудовлетворения от героя, испытываемое и зрителем, и читателем, оно наличествует. Но я этого как-то не боялся. Поэтому я и связал все-таки все действие через него. Ведь это такая книга огромная, по которой можно написать 6-7 пьес. Одна пьеса может называться «Бабушка», другая «Вера», третья «Райский» и так далее. Есть еще одна закавыка во всей этой истории, что он очень долго писал роман. Ведь вообще мысль ставить обрыв у меня возникла, когда я работал над Тургеневым, над «Отцами и детьми», поскольку известная полемика между ними, между Тургеневым и Гончаровым. Но интересно и то, как в процессе написания романа меняется язык и видоизменяется замысел. Это часто бывает так. Ну, классический пример – это Толстой и Анна Каренина, да? Но тут меняется письмо. Вообще, первая часть романа сейчас кажется просто никому не нужной.
Похоже на такую долгую экспозицию, как будто.
Очень долгую, не очень, так сказать, в общем, нужную. Но вот для меня поразительно интересно, как постепенно от замечательного бытописания, описания жизни усадьбы, жизни бабушки, дворни и так далее, но по языку это все-таки очень классное, совершенное, наблюдательное бытописание, очаровательное. Вдруг роман набирает такую эпическую силу, мощь, другой темперамент возникает, другой ритм письма и так далее. И к концу превращается в какую-то античную трагедию на русской национальной почве. И я должен сказать о спектакле, что в том, что я это уловил и старался воспроизвести в спектакле, есть и достоинства, и недостатки. Недостатки в том, что настоящее движение начинается со второго акта. Но совершенно невозможно представить себе вторую часть без этой первой. Есть еще одно, когда я говорю о недостатке, то, что связано со зрителем. Если бы я ставил спектакль в зале, где было бы 50-100 человек, и рассчитывал бы на то, что эти 50 человек, а их можно наскрести, те, которые читали роман, то я бы делал эту композицию совсем по-другому. Я бы выбрал одну или две главы, или прямо вторую часть. Но поскольку художественный театр общедоступный был когда-то и большой, и я понимаю, что большинство, подавляющее большинство зрителей никакого понятия о романе не имеет.
Это Адольф Яковлевич говорит о том, что первый акт, он как и в общем в романе, это первая часть, он скорее экспозиционный, то есть он вводит одного за другим действующих лиц и как будто бы знакомит, представляет зрителю этого человека, сумму некоторую его взглядов и так далее. Во втором акте эти люди уже начинают действовать. Волохов, это же тоже не очень обыкновенный такой тип, ну, назовем его условно, нигилистом. И вы делали «Отцов и детей», и там был Базаров. И в случае Базарова там было совершенно ясно, что при всем том, что вы знаете про этого человека, вы все-таки его любите. А в случае с Волоховым, так как он выведен на сцену, он привлекателен, как очень сильное, молодое, наглое, ну, животное, скажем. Он привлекателен в этом своем вполне прямолинейном натиске и нахрапе. Но мне кажется, что он вам антипатичен.
На мой взгляд, Базаров человек стеснительный, Базаров человек с комплексом, Базаров человек, который делает себя. Базаров не агитатор, не проповедник. Это человек драматической структуры. А этот же, как, он же говорит, чем кончать, что надо вообще отсчитывать всегда от финала, а не от начала, не что было до этого, а что будет. Это человек, у которого понятия о жизни возникли не в результате собственных терзаний, а пришли от Прудона, от левой литературы и так далее. Это разные типы.
Послушайте, а ваша какая программа? Людей стрелять, бродить и не отдавать. Вы читали Прудона? Собственность – это кража. Так что я забираю свое. Кстати, дайте 100 рублей.
Конечно, тема, которую надо было бы продолжить за рамками еще этого романа, и то, что, по-моему, не дописал до конца Гончаров, что я частично старался сделать в спектакле, это то, что, к сожалению, это привлекательно, что Вера подтянулась за этим, что вот она рухнула под напором этой силы. Но Гончаров его недооценил, но мы-то сейчас понимаем, что за ним стоит. Поэтому он мне антипатичен, да.
Значит так,
Я хочу вашей любви. И отдаю свою. Жертв надо. Жертв надо? Останусь здесь, в этом болоте, но до той поры, пока буду любить. А там уже куда придет жизнь. А долги и обязанности оставлю здесь, на дне обрыва. И вы имеете право сделать то же самое. Разве не честно?
Честно. Взяв чужую жизнь, отдать свою.
Чего вы хотите? Чтобы Бог благословил наш союз? А если я ему не верю?
Хватит того, что для меня святый Марк. Живите вашей жизнью. Я не могу.
Адольф Яковлевич, а вот само название «Обрыв». Конечно, проще всего его связать, из-за этого тоже велись, кстати говоря, в прежней жизни, в прежние времена дискуссии, но проще всего связать это с линией веры и соблазнившего ее Марка Волохова. Но, с другой стороны, мне кажется, что в этом названии есть, конечно, гораздо более расширительное значение или смысл.
Название, на мой взгляд, гениальное, потому что оно имеет 3, 4, 5, 6 планов. Я мучительно думал, как бы по-другому назвать спектакль. Придумывал массу разных, так сказать, названий, но все никуда не годились, и по сравнению с названием «Обрыв» все было детским лепетом. Ну, во-первых, мне кажется, совершенно поразительно то, что это название совершенно, с одной стороны, точно соответствует топографии места действия. Ну, возьмите «Грозу» Островского, это то же самое место действия. Это есть дом на горе и есть ночная жизнь, есть день и ночь, есть видимо жизни и истинная жизнь, куда люди спускаются вниз, в проклятое место, где бушуют страсти, где убивают людей и так далее, так далее. Ну и вообще эта топография вот исключительно волжская и очень напряженная по эмоции, по чувственности очень напряженная. Поэтому вот так, чтобы сделать метафорическое название, а при этом точно соблюсти как бы просто топографию, где происходит. Ведь у Гончарова там изумительное описание, как сад над обрывом постепенно переходит в лес, в чащу, через которую не продраться. Конечно, это предел, это граница, это обрыв, это место, где кончается что-то и начинается что-то другое. И это состояние пограничья, вот предел и до предела, да, то этот вот допредельная вот ситуация, она распространяется на вся и на всех. Это касается и, что называется, любовь-страсть, да, и смены времен, и смена понятий, да, и основ жизненных. Вот просто скажешь «смена эпох», «обрыв старой и новой жизни» звучит как-то пошло, да? Но на самом деле это так. Одно кончилось, а другое не началось. И не может же быть обрыв без места, которое к нему подводит, да, без плоскости, которую подводит. Обрыв, который произошел внутри людей, их самочувствие в пространстве жизни.
Теперь ясно. Страсть, она как тигр, она позволит сесть на себя, а потом съест.
Мне кажется, встретила волка.
Волк, волк, как не корми.
Кто он, Вера, кто?
Все вы, звери.
Послушай, против волков, веселиться.
Какое средство? Леса?
Не спускаться на дно обрыва.
А где взять силы?
Я не знаю, затевали ли вы это так, но главную роль, простите, то есть она не считается формально главной ролью, но так как я это воспринимаю, главную роль, а именно роль Татьяны Марковны, бабушки, владелицы имения Малиновка, стоящего над обрывом или на обрыве, вы отдаете Ольге Яковлевой. Скажу ясно и по-человечески, это самая-самая любимая моя актриса. И там, и тогда, где она появляется, я уже, честно говоря, вообще мало что понимаю, вижу, кроме Ольги Михайловны. Бабушка эта, в соответствии с текстом Гончарова, это, в общем, женщина очень консервативная, женщина очень набожная и верующая, женщина, для которой традиционная система ценностей – это никакие не пустые слова, и которая готова действительно на очень резкие столкновения для того, чтобы отстоять свою точку зрения, для того, чтобы, ну, как бы не предать того, во что она верит. Ну и, кроме всего прочего, она женщина.
Когда ты перечисляла, я об этом и думал сказать, ну, женщина, ну так, да.
Вы мужчина. Я не думаю, что вы очень набожный и верующий. Мне не кажется, чтобы вы были как-то страшно консервативны. И более того, вы, ну то, что у нас называется словами гражданин мира. То есть вы человек, который может в любую минуту оказаться в любой точке земного шара. Вас привечают, вас любят, вас принимают. Вы можете там работать. Вас знают выдающиеся артисты в разных местах и странах. А эта бабушка, это, по сути дела, ну, как, во всяком случае, я ее в вашем спектакле вижу, это образ России. Я сейчас не говорю про финал романа Гончарова, потому что он пишет, что за ним стояли и горячо звали его к себе три фигуры. Его Вера, его Марфенька, его бабушка, а за ними стояла и сильнее их влекла его к себе еще другая исполинская фигура, другая великая бабушка, да, Россия. И у вас это так, но... Эта бабушка, Татьяна Марковна, такая, какая она у вас в спектакле, такая, какая она у вас, то есть у вас с Ольгой Яковлевой, ее можно только любить. Вот как это все у вас складывается в одной вашей голове, в одном вашем сознании?
Я ведь, назначая Ольгу Яковлеву, рисковал, и рисковал сознательно, потому что если так прямую, вот общее представление о типажности образа, то это не Ольга Яковлева, это совсем другая актриса. Но Ольга Михайловна, конечно, может быть, единственная актриса с трагическими чертами, именно не с драматическими, а трагическими в нашем театре. Я понимал, что можно потерять и что можно приобрести. И думаю, что, в общем-то, назначение очень правильно. Потому что, да, конечно, она прежде всего женщина, и все, что происходит с нею, и все ее установки и позиции, это ведь, по сути, искупление греха, да, она не такая родилась, жизнь ее слепила такой, она понимает, что чтобы устоять, надо вести себя так, надо девочек воспитывать так, но кроме того, она еще и растворяется в них и совершает ошибку, вот, в общем, и история ошибки без покаяния, без открытости, так сказать, греха. В этом случае то, что она считает грехом, который есть, стоит за нею, невозможно по-другому воспитать веру. И мало того, не то, что невозможно, а это во многом определит и драму самой Веры. Недаром Вера там в финале говорит, что они сестры, да, что ты не бабушка, ты сестра. Но если говорить о России, то уже слушатель волен сам провести необходимые исторические параллели в этом смысле. Хотя я не думал, что это должно иметь такой очень публицистический характер, что ли, а скорее чувственный, нравственный. Ведь трагический персонаж – это всегда персонаж, который совершает ошибку. Но, с другой стороны, вот этот невиданный стоицизм. Помню, что все время Вера говорит, что жить нельзя, она говорит, можно, можно. Конечно, я не мог бы ставить спектакль «Бабушка Россия», понимаете? Это было бы смешно, да? Но то, что целый ряд чувствований и проблем, связанных со своей жизнью на этой земле, как, впрочем, не только мои, но, наверное, и Оли Яковлева, и других актеров, занятых в спектакле, там помещено, так сказать, это безусловно. То есть я, скорее, космополит с Родиной.
Как такие бумаги на подпись к моему отцу, подарки по праздникам получал из моих рук, а теперь в кармане у себя завел казенную палату, наворовал денег и раздулся гордости, думая, что в люди вышел, а на самом деле в свинье. Не понимаешь, что тебя послали терпеть? Каяться нужно за темную жизнь, но ты не унимаешься, а крестись.
Ну, если вот так просто сказать, почему все-таки возвращение к этим произведениям старой русской литературы, то мне кажется, что театр должен находиться с улицей в перпендикулярных отношениях. Вот это очень важно, что в искусстве дальний путь иногда оказывается коротким, а путь короткий может быть слишком дальним. когда я обращаюсь к этим произведениям, они действуют, как ни странно, сейчас даже по ритму речи, по темам, о которых говорят, я бы сказал, шокирующие на молодежь. Я в последнее время надеюсь, что это не иллюзия, но однако, вот, понимаешь, я поставил в театре Калягина 451 градус по Фаренгейту, 2 часа 15 минут без антракта, абсолютно неудобоваримого, как казалось бы, текста для сегодняшних молодых людей, очень далекого от них. Это 2 часа 15 минут полной тишины в зале. Я вот представляю, что если бы там были обнаженные девицы, говорили матом и так далее, то никакого шока бы не было. А вот когда вдруг человек сталкивается с другой породой, с другой природой, это действует, ну, несколько ошарашивающе. Понятно, есть люди, которые сразу отвергают. Но это, прости меня, как в Эрмитаже. Я часто наблюдал, такой документальный бы снять фильм, как человек заходит в зал японского искусства, предположим. Они так идут, они говорят, а, ну, Рембрандт, это понятно, это Гоген, понятно, это понятно, это понятно. Потом вдруг, бац, заходят. Одни сразу шарахают, а, нет, не туда попали, и назад. Но те, кто заходит, начинают всматриваться. Найти короткий путь через дальнее, вот он мне представляется, он мне помогает жить и помогает сегодня работать в театре. Он для меня есть некая опора, и я там чувствую себя и свободно, и оправданно.
О романе Гончаровой спектакле «Обрыв» я разговаривала с режиссером Адольфом Шапиром. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.